говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – новый лауреат Нобелевской премии по литературе, итальянский писатель Дарио Фо. Представляем победителя. Впервые в эфире 9 октября 1997 года.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.
Звучит миланская воровская песня. Слова Дарио Фо, лауреата Нобелевской премии по литературе 97-го года.
Стесса страда, стесса остерия, стесса донна, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.
Эта песня на миланском диалекте. На допросе миланский вор признается комиссару в том, что убил брата Армандо из ревности. «У нас все общее было, господин комиссар», — говорит он. «Жили на одной улице, ходили в тот же кабак, и у нас была одна женщина, моя, конечно».
Senza scarpe, denudato, già sbarbato, ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattero di tattero, tattero tiro ta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, è caduto giù l'Armando, via tattino di tattino, tattino tiro ta.
О присуждении Нобелевской премии было объявлено в четверг, 9 октября, в час дня по европейскому, в 3 по московскому времени. Сам лауреат еще ничего не знал. Из Италии передает наш автор, писатель Юрий Мальцев.
Итальянское радио и телевидение передали сообщение о присуждении Нобелевской премии по литературе Дарио Фо после полудня. Сам Дарио Фо в это время ехал на своей машине по автостраде и неожиданно увидел, как к нему сбоку приблизилась другая машина с выставленным наружу большим картоном, на котором крупными буквами было написано: «Дарио, тебе присудили Нобелевскую премию». Примерно через час после этого первым журналистам удалось поймать Дарио Фо с целью взять у него интервью. Однако он на все вопросы ответил одним коротким восклицанием: «Я потрясен».
Драматург Дарио Фо родился в 26-м году в Сан-Джано, на берегу озера Маджоре в Ломбардии. Изучал живопись и архитектуру. Затем обратился к театру. С 52-го года он выступал как актер в Миланском театре «Одеон». А в 54-м, после женитьбы на актрисе Франко Раме, основал вместе с нею собственную труппу, где был одновременно автором, продюсером, мимом и актером. Дуэт Дарио и Франки стал быстро популярным и часто появлялся на телевизионном экране. С конца 60-х годов Дарио Фо перенес театральную активность с традиционных сценических площадок на заводы, профсоюзные митинги и даже партийные собрания. До 80-го года он состоял в итальянской компартии и на этом основании трижды получал отказ на въезд в Соединенные Штаты, добившись разрешения лишь в 85-м году. На протяжении карьеры имел множество столкновений с государством, полицией, Ватиканом, средствами массовой информации. Среди наиболее известных произведений Дарио Фо – «Неожиданная смерть анархиста» 70-й год, «Нечем платить, не плати» 74-й, «Торговые трюки» 91-й. О месте нынешнего лауреата в итальянской литературе рассуждает Юрий Мальцев.
Дарио Фо – актер и драматург, несомненно, одна из самых популярных и экстравагантных фигур в сегодняшнем итальянском искусстве. Можно сказать, что он возродил древнее искусство итальянских паяцев. Он принес на итальянскую сцену снова блеск импровизации, разящую остроту шутки и смелость социальной сатиры. Дарио Фо дебютировал в 1953 году, в 27-летнем возрасте, вместе с Франко Паренти в сатирическом спектакле «Пальцем в глаз», построенном в духе народной балаганной комедии. Затем, в 1969 году, Дарио Фо от веселого и беспечного комизма перешел к социально-политической сатире. Его первый спектакль в этом новом духе был озаглавлен «Мистерия Буф», разумеется, в подражание Маяковскому. И в следующем, 1970 году, он развил эту тенденцию в своем спектакле «Случайная смерть одного анархиста». Из последних спектаклей, пользовавшихся наибольшим успехом, следует упомянуть сатирический спектакль «Открытие Америки Колумбом» и спектакль под названием «Папа Римский и ведьма», который представляет собой резкое обвинение моральной деградации современного общества. В решении Шведской Королевской Академии присудить Нобелевскую премию по литературе Дарио Фо говорится: «Дарио Фо уже 30 лет является важнейшей фигурой европейского политического театра. Он бичует власти в традиции средневековых шутов и восстанавливает достоинство униженных».
Рассказывал писатель Юрий Мальцев.
Quando sei giovina e stavi in Ludovica, fuminga per vantam seri un belè. Andavi sui bastioni a fa la vita, ma la mia vita l'era un rucchetè. I vol che ne basava stu leggera, el mestro sciabatina e pante dos, mi me sentì. E me scurli di tuta per stu ligera.
Миланская проститутка плачет о любимом. Он отбирал у нее все деньги, но без него она жить не может.
Avri la giusta sera sura la gazeta, ne vun che l'ancata condidane. Fai su col fa il commercio della strepa, quel vin all'era proprio il rucchetè. Quando seri giù in estavi in Ludovica, sta insieme a quel balurze l'era bel, anche se dentro dentro me scurriva.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». 9 октября Нобелевская премия по литературе присуждена итальянскому драматургу Дарио Фо. Звучит еще одна песня на его стихи, очередная сатира о миланских ворах и проститутках. По ходу исполнения переводит мой коллега Марио Корти.
De quei rigade neger sul calcare, ma dopo el me siugava la moneda, penda la god insieme ai sotusani. Ma un digufament quant se ricciula, e l'umanità de botta quel paese, ma da quel dì me son sentita tutte perché son senza pelme leggera.
В Советском Союзе и в Новой России Дарио Фо переводили и издавали. Я позвонил в Москву переводчику Николаю Живаго.
Я перевел несколько пьес. Первая пьеса «Не играйте с архангелами», как я назвал ее по-русски. Ее настоящее название итальянское «Архангелы не играют во флиппер». Флиппер, известный на Западе игра. Вышла в 1985 году в издательстве «Вапинформ». А в 1986 году ее опубликовал «Альманах современной драматургии» в первом номере. Затем в 1990 году также в издательстве «Вапинформ» вышла пьеса «Христофор, Изабелла и три каравеллы». Обе эти пьесы полномасштабные, двухактные, достаточно обширные. Кроме этого, одновременно я работал над переводом, и сделал его над переводом сравнительно небольшой, но очень острой пьесы, которая называется «Свободная пара». И помимо этого, что я продолжаю делать и сейчас, не торопясь, перевожу довольно большую серию монологов для женщин. Это очень интересная работа, поскольку речь идет о самых разнообразных женских характерах. Эти монологи Фо писал совместно со своей женой, замечательной итальянской актрисой Франкой Раме, которая эти монологи и исполняла. Я могу сказать, что известно, когда Фо выступал очень часто по итальянскому телевидению, в стране снижалась преступность. Настолько популярны, остры и актуальны были его выступления, пьесы, скетчи.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato da tram che va all'ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello, quando gli danno l'ultima mazzata, fin da ragazzo correva in bicicletta.
Миланский вор Марио удирает на велосипеде, за ним гонятся полицейские и убивают выстрелом из пистолета. В песне поется о том, что этот Марио с самого детства передвигался исключительно на велосипеде.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, in una sera che il cielo era arancione, lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone, era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento, ha pedinato la sua fidanzata, per poi beccarlo sull'appuntamento. Alt, se ti muovi, tu sei bello e spacciato, la faccia al muro, mettiti in ginocchio, il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio, era lo scoppio di una bomba preda, che ha fatto fuori ignaro questurino, poi con un salto.
В рамках «Поверх барьеров» программа о новом лауреате Нобелевской премии по литературе 97-го года. В четверг, 9 октября, стало известно, что премия досталась итальянскому драматургу Дарио Фо. Существует ли список претендентов на главную литературную премию мира? Этот вопрос я задал моему коллеге Петру Вайлю.
Нобелевская премия Дарио Фо – большое удовольствие для истинного любителя литературы. Подчеркиваю, для любителя, не для знатока. Знатоки как раз в растерянности. Не меньше 30 имен называли эксперты в ожидании сегодняшнего дня, но имени итальянца среди них не было. Проще простого предсказать, что сейчас начнется. Какие попреки обрушатся на шведскую академию, как снова и снова начнут припоминать, кто был обойден Нобелевской премией. Все верно. Литература 20 века непредставима без Джойса, Кафки, Пруста, Лоуренса, Валери, которым премии не дали. Мне лично особенно обидно за Борхеса и Набокова. В то же время где-то на дне истории и культуры покоятся нобелевские лауреаты вроде Понтопидана, которых никто не читал, и бог с ними. Справедливости нет. Все верно, кроме одного, самого важного. Литература и искусство – не физкультура и спорт. Словесное мастерство не оценить в голах, очках, секундах. Тут нет рекордов, турниров, чемпионатов. И чемпионов нет. Да, разумеется, в литературе тоже существует иерархия. Это нормально для нормального человека – расставлять все по полочкам, в том числе любимых и нелюбимых писателей. Но иерархия эта, во-первых, высоко субъективна, во-вторых, очень расплывчата, размыта. Опровергнуть Карла Льюиса – значит обогнать его на беговой дорожке. Опровергнуть Мухаммеда Али – значит его нокаутировать. А объявить писателя бездарным, во-первых, не требует усилий, во-вторых, не влечет последствий. Много ли убыло у Шекспира, которого отрицал не кто-нибудь, а Лев Толстой? К счастью, дело обстоит именно так. Потому что искусство – это чудо, а не соревнование. Область мистики, а не статистики. Поэтому русский букер с его полуфиналами и предварительными забегами всегда будет источником скандалов и интриг. А Нобелевская с ее непредсказуемостью всегда будет вызывать изумление, ярость и восхищение, как и полагается чуду.
Рассказывал Петр Вайль.
Последняя песня, тоже на миланском диалекте, называется «Сирена». Девушка поет о любимом, который был только что застрелен полицейскими. Полицейские машины спешат к месту происшествия с включенными сиренами.
Senti come la usa la sirena, guardi come che cura di pulè. Vantage in corsa in più dopo l'arena, perché in corsa in più un gal me belè. Chiamano in barbisa nel più sedrito che è sui bastion, ma lui che la fa fera al cap di ghisa, ma lui che sveglia i merci a stasiun. Lenda dormì della sua nonna, in via Tassio primo al 22. L'avevi trova in capo una barbona, e mio sbattifera tutte e due. Gampa una spiada e stamattina, e sulle sta un po' giù da rucate. Piazza era piena di pulè. Quando arriva da me era per terra, me l'aveva vista là con panno strascio. Guarda vendris in la scichiera, me la vede cupa il me malnat, che son tanto da venta al me partisa, cuter di fera tutta la camisa, guneta il sangue, l'acqua e cutu strash, vossera ic. E metto un crucifrash. Senti come la vusa la sirena, perché in cul sem più del me
На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу, посвященную новому лауреату Нобелевской премии по литературе, итальянскому драматургу Дарио Фо. В программе принимали участие Юрий Мальцев, Марио Корти, Петр Вайль и Николай Живаго. Вы слушали песни на стихи лауреата. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Субтитры ceguera me aveva culpato mal nat che son tanto dolente alma partita cudervi fera tutta la camisa guneta e sangue l'acqua e con tu strash sera ich emetu cruzi brash senti una vusa la sirena perché in cul sem più del me
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – программа из нью-йоркской студии «Танго втроем», посвященная композитору Астору Пьяццолла. Ведут беседу Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 9 октября 1997 года.
«Танго втроем» – Пьяццолла, Борхес и Гидон Кремер. Так и назвал нашу сегодняшнюю беседу с музыковедом Соломоном Волковым. Поводом для нее стал замечательный концерт, который только что состоялся в одном из самых элитарных и экзотических залов Нью-Йорка – Бруклинской академии музыки. Вот с этого концерта мы и начнем.
Действительно, концерт Кремера с исполнением музыки Пиццола стал очень заметным событием в культурной жизни Нью-Йорка. Но я хотел бы тут подчеркнуть одно обстоятельство. Он стал заметным таким явлением не только потому, что вот в такой-то день в таком-то зале Кремер играл эту музыку, но также и потому, что к этому моменту уже вышло два компакт-диска музыки Пиццола в исполнении Кремера. И должен заметить, что эти диски в области как бы серьезной музыки, а несомненно, на эти диски к этой области относятся, пользуясь необычным коммерческим успехом.
Да я сам стал жертвой этого успеха. 18 дисков продается в нью-йоркском магазине, я специально насчитал, но последние два, записанные Кремером, купить невозможно.
Да, это его бестселлер, и это бестселлер в области вот современной, так называемой, серьезной музыки. И мне кажется, вот тут вот вопрос как раз и дискуссии нашей должен стать в частности. Действительно ли это серьезная современная музыка, или это может быть просто вопрос моды?
Я думаю, что границу провести сегодня становится все труднее и труднее, и Пиццола один из тех, кто виновен в этом.
Да, сам он по себе был достаточно колоритной, экзотической фигурой, и что самое удивительное, это был, в общем, наш современник, может, мы сталкивались с ним на улицах Нью-Йорка, и для меня вот одно из больших сожалений по поводу моей жизни в Нью-Йорке, что я с ним не познакомился, хотя мог это сделать, у нас было достаточное количество общих друзей, но пока он жил здесь, в Нью-Йорке, а родился и умер он в Аргентине, умер он, если не ошибаюсь, в 91-м году, и было ему тогда 70 с чем-то лет. Когда он умер, он был достаточно энигматичной такой фигурой. Он не был той центральной фигурой современного музыкального процесса. Во всяком случае, одной из центральных фигур, какой он является, безусловно, на сегодняшний момент. И вот так вот как-то он и исчез из этой нью-йоркской жизни.
Это характерно, такая мифологическая, странная судьба, потому что все-таки он был латиноамериканец. Мы знаем, какая аура магического искусства окутывает
всех. Ну, другие латиноамериканцы очень живут себе преуспевающие, знаменитые люди, тот же Маркес или тот же Фуэнтес, который преподает в американском университете. А вот действительно Пиццола, вот, который играл еще на этой гармонике, на самом деле это гармоника, это разновидность аккордеона, он сам на ней играл, и все время он как бы был человеком на грани этих двух миров, на грани мира там, где какой-то свет, что ли, если можно так сказать, во всяком случае какое-то такое сценическое освещение, и того мира, где уже этого света нет, где какие-то подозрительные тени шныряют. Это какой-то мир проституток, воров, убийц, какой-то экзотический мир, я не знаю, блатной, да? Есть такое русское слово «блатной», которое в данном случае, мне кажется, к танго очень подходит.
Там и родилось танго в этом мире, и сходство здесь очень тесное, конечно, с Борхесом. Выдающийся американский композитор-новатор Джон Адамс пишет, что Пиццола – часть латиноамериканского ренессанса, его надо рассматривать в том же ряду, что и Борхеса. Если мы вспомним, что карьера Борхеса писателя и поэта начиналось именно с описания блатного мира Аргентины, блатного мира Буэнос-Айреса, и вот эту поэзию уголовщины и мелодрамы, такой, я бы сказал, бабелевской полнокровной жизни, которую описывал Борхес в своем родном Буэнос-Айресе, по-моему, можно услышать и в музыке Пиццолы, не так ли?
Да, и поэтому стихотворение Борхеса в исполнении замечательного бразильского певца Гаэтана Велоса, одного из моих самых любимых, включено вот и на второй диск музыки Пиццолы в исполнении Гидона Кремера.
Давайте послушаем эту вещь, но сперва давайте прочтем текст стихотворения Борхеса, которое, конечно, называется «Танго».
«Где вы теперь, о тех, кого не стало? Печаль допытывается, как будто есть область мира, где одна минута вмещает все концы и все начала. Уходит мифология кинжалов, забвение затуманивает лица, песнь о деяниях жухнет и пылится, став достоянием сыскных аналов. Но есть другой костер, другая роза, чьи угли обжигают и поныне, тех черт неутоленную гордыней и тех ножей безмолвной угрозой. Ножом врага или другою сталью годами вы повержены бесстрастно, но ни годам, ни смерти, ни подвластны прибудут в танго те, кто прахом стали. Свежо в аккордах все, что обветшало, двор и беседка в листьях винограда, за каждой настороженной оградой засада из гитары и кинжала. Бессовство это исступление с губительными днями только крепло. Сотворены из времени и пепла, мы уступаем беглые в кантилене. Она лишь время, ткется с ней вместе миражный мир, что будничного явней, неисполнимый сон о схватке давней и нашей смерти в тупике предместья».
dónde estarán. Pregúntale a elegir de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que, en modo de una vaga rosa, guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera.
Знаете, сходство Пиццолы с Борхесом кажется мне особенно важно, потому что есть одна тонкость, связанная с произведениями обоих авторов, обоих художников. Про Борхеса говорили, что он умудрился вложить всю драму человеческого существования в такой камерный жанр, как детектив. Так вот, Пиццола вложил всю драму музыкальной культуры в такой камерный жанр, как танго. По-моему, это удивительно и необычно.
Танго родилось как жанр в Аргентине в 80-е годы прошлого столетия и очень быстро завоевало популярность как вот такой специфическая музыка буэнос-айресских борделей. И Пьяццолла очень любил повторять, что вот эта гармоника, на которой сам он играл свои произведения, она пришла из немецких церквей, где она была популярна. И вот из церкви этой как бы перешла в рестораны, да, а танго само по себе, оно родилось вот в борделях, потом перекочевало сначала в очень дешевые рестораны, потом в более классные, и, наконец, благодаря самому Пиццоле, да, заняло свое место.
То есть это было путешествие от духа к плоти, от плоти к духу.
Да, и взаимное, если можно так выразиться, обогащение культур, культуры латиноамериканской и европейской в каком-то смысле, и это обогащение продолжается и сейчас.
Вы знаете, я хочу вас несколько перебить. Я бывал в Аргентине, и в Буэнос-Айресе мне объяснили вообще, что такое танго. Мне сказали, что в начале нашего века танго могли танцевать только мужчины. Они танцевали друг с другом, потому что танцевать с женщиной танго считалось абсолютно неприличным. И до сих пор танго не столько танцуют, сколько поют. Это жанр, который скорее слушают, чем которым участвуют. И танго совсем не так выглядит, как у нас, в нашем представлении. То есть аргентинское танго – это гораздо более сложное и разветвленное явление, чем то, что представляется нам.
Да, но не нам говорить о том эротическом смысле, который в танго всегда вкладывался и вкладывается до сих пор, и в котором, по-моему, и причина популярности, на самом деле, этого жанра. Это невероятная эротическая музыка, и мы, по-моему, с вами, Саш, как подростки, имели не раз и не два возможность убедиться вот в этой эротической,
да,
эротической привлекательности танго.
эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем беседу, которую назвали «Танго втроем» – Пиацолла, Борхес и Гидон Кремер. Соломон, мы обсудили первых двух участников этого любовного треугольника. Пора поговорить о третьем, о Гидоне Кремере. В чем суть кремеровской интерпретации Пиццолы?
Вы знаете, русские исследователи танго, когда о нем пишут, то чаще всего употребляют слово, вполне уместное здесь, а именно слово «надрыв». Сам же Кремер, когда говорит о своем увлечении теперешним музыкой Пиццолы, то употребляет другое слово «пронзительность». Хотя мне кажется, что пронзительность и надрыв – это, в общем-то, одно и то же, но только надрыв – это нечто, связанное больше с какими-то первоначальными, что ли, эмоциями, а пронзительность – это уже то, что, может быть, сам Кремер вносит в интерпретацию танго.
Скажем, надрыв на гармошке, пронзительность на скрипке.
Именно так. И специфика кремеровского исполнения как раз в том, что он ее переносит из той атмосферы, в которой это танго выглядит как бы естественно, да, из атмосферы ресторана, из атмосферы публичного дома, в конце концов, он ее переносит на концертную эстраду, то есть осуществляя вот тот процесс, о котором мы говорили, и в этом процессе танго, как мне кажется, что-то, безусловно, приобретает, но также и что-то теряет.
Вы знаете, мне кажется, что приобретает все-таки больше, чем теряет. Мне почему-то думается, что это именно то, что хотел увидеть, услышать в танго сам Пиццолла. Дело в том, что к его творчеству применимо высказывание Набокова, который говорил, что интересны только косвенные падежи, которые делают интересными вещи и понятия. Вот танго в косвенном падеже. Танго не в именительном, а именно в косвенном падеже, который позволяет уйти от банального. Резкий сдвиг в сторону усложнения, в сторону некой невнятности, некоторой гораздо более композиционной сложности, чем мы привыкли к этому. И мне кажется, что Кремер, усложняя и усложняя Пиццоллу, возводит квадрат сложность танго.
Мне кажется, что в танго привлекательным для слушателя, или, во всяком случае, для меня, является нечто другое. А именно вот эта возможность вкусить запретного ли плода, можно его так назвать, или погрузиться в какую-то атмосферу напряженности, в какую-то атмосферу опасности, немножко пожить напряженной жизнью, пожить опасной жизнью без того, чтобы в действительности нам покидать наше удобное кресло и отправляться в путешествие по ночным улицам Буэнос-Айреса или же Нью-Йорка. И когда Пиццолла сам играл эту музыку, то ты ощущал вот это приглашение как бы вместе с ним окунуться в эту атмосферу опасности, в эту атмосферу напряжения. Давайте сравним Пиццоллу в исполнении Кремера и Пиццоллу в исполнении автора, самого Пиццоллы. Пиццолла сам, исполняющий свою музыку вместе с Кронос-квартетом.
Действительно, впечатляющее сравнение, причем, по-моему, оба исполнения замечательных. Вы знаете, любопытно, что Кремер в своем диске, записанном на музыку Пиццолы, внес русский элемент в эту запись, а именно «Утомленное солнце», которое аранжировано в духе Пиццолы.
Это не случайно, потому что вообще традиция танго в российской культуре чрезвычайно давняя. К ней обращались самые наши большие отечественные мастера. Достаточно вспомнить о Маяковском, который выписывал прямо мелодии танго в ранних своих поэмах. А, скажем, в области музыки одним из первых замечательных композиторов, серьезных 20 века, который использовал танго в своем творчестве, был Игорь Стравинский. В своей «Истории солдата» он интереснейшим образом обработал танго и ввел его в модернистскую семью. Причем он положил как раз начало традиции, когда танго использовалось в так называемой серьезной музыке как некоторое отображение, что ли, зловещих сил. Это олицетворялось с дьяволом, вот как у Стравинского, с соблазнами какими-то, как, скажем, очень часто в музыке нашего современника Альфреда Шнитке. Кремер, как раз, мне кажется, работает именно в этой традиции. Для него отношения с танго всегда очень непростые. Вот посмотрим, как он интерпретирует танго Стравинского. Когда он комментирует свое нынешнее увлечение музыкой Пиццолы, вспоминает фамилию Оскара Строка.
О, нашего рижского кумира, уж кто не знает Оскара Строка.
Нет, конечно, и тут очень важно, что Строк – это человек, который писал танго в буржуазной Риге. И это было уже танго довольно сильно, если можно такое слово здесь употребить, объевропеившееся.
Угу. Так и Борхес был объевропеившимся латиноамериканцем.
Очень может быть. С Борхесом немножко здесь другая ситуация, но Строк, конечно же, представлял европейский буржуазный вариант танго, и мне представляется, что и Кремер в данном случае продолжает как бы эту традицию.
То есть мы нашли еще один корень кремеровской интерпретации, рижский корень.
Безусловно.
Кремер
и Визар, и парадокс, как и мы с вами. Парадокс-то тут как раз заключается, как мне кажется, в том, что Пиццола, вот это танго, из Буэнос-Айреса привез в Нью-Йорк, а из Нью-Йорка выпустил на общемировую сцену, а Кремер сейчас этого же танго привез как бы нам из Европы сюда, в Нью-Йорк.
То есть танго настоящий космополит, и тот, кто говорит языком танго, говорит на языке, который понятен всему миру.
слушали передачу «Танго втроем» Пиццола, Борхес и Гидон Кремер. Беседу, в которой участвовал музыковед Соломон Волков, подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрушко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х, а к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
summer night. Soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».